В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто и подводит с нами промежуточные итоги информационного дня.
Да, так как это новостной дайджест.
Да, выходного праздничного дня, но понедельника.
Такое вообще редко бывает. Пятница бывает, понедельник чуть реже. Но, тем не менее, будут и другие дни на этой неделе, да? На этой же?
Да, 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 на этой.
Итак, правительство России и Госдума получили от президента Владимира Путина поручение подготовить предложение по улучшению обеспечения безопасности на шахтах. В Кодекс об административных правонарушениях должны быть внесены изменения, по которым будет приостанавливаться работа предприятий по добыче угля, если не выполняются требования к проведению дегазации.
Еще одно поручение касается ответственности за невыдачу или несвоевременную выдачу предписаний об устранении нарушений на шахтах. Ответственные лица получат дисквалификацию за нарушение в этой части. Это необходимо как раз-таки для того, чтобы избежать ситуации, какая была на шахте Распадская, когда все документы, по документам все прекрасно. Прекрасно, все выполняется, есть подписи всех ответственных проверяющих, которые должны были там держать этот вопрос под контролем, а по факту получили взрыв.
То есть, так чтобы... а в итоге на Листвяжной же та же ситуация, спустя 10 лет.
И тут, да, на Листвяжной тоже такая же ситуация. Вот чтобы этих ситуаций избежать, будут внесены вот эти изменения, согласно которым вот контролирующие лица за вот такую вот подтасовку документов будут тоже нести ответственность наравне с владельцами шахт. Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук считает, что это очень эффективные меры.
Я считаю, что это крайне необходимое поручение, потому что мы уходим от иной ответственности, переходим к гражданской ответственности, к административно-гражданскому кодексу, и то, что будет производиться приостановка работ там до 90 суток в случае нарушения дегазации либо непроведения дегазации при определенных условиях угольных пластов, которые являются наиболее насыщенным газометаном, и с целью снижения метана возможных последствий при добыче угля, это абсолютно правильно. Если будет принято такое решение о приостановке работ, собственники будут заинтересованы в том, чтобы не допускать загазованности, осуществлять работы по дегазации, поскольку простое предприятие шахты будет непосредственно бить их по карману, будет вносить им убытки, угля ведь в это время не будет, шахта будет стоять. Поэтому я считаю вполне обоснованно и абсолютно правильно с точки зрения безопасности жизни шахтеров. Это, ну, я бы даже так откровенно сказал, что это чересчур большая забота президента о шахтерах.
Ну, конечно, иронизирует Иван Махначук по поводу чрезмерной заботы о шахтерах. Но, тем не менее, это не единственное распоряжение, поручение, которые сегодня получили Кабинет министров, Госдума, там и прокуратуре тоже досталась работа. Значит, одно из таких поручений. До 1 мая 2022 года необходимо рассмотреть возможность и необходимость такую непредоставления дальнейших разрешений на выработку. То есть никаких новых шахт открывать нельзя будет, пока будут приостановлены вот выдача всех необходимых разрешающих документов. Если есть такой участок, где недра необходимо разрабатывать шахтным способом, то вот эту разработку пока не будут производить. Она приостанавливается. Кроме того, вот, собственно, Генеральной прокуратуре досталось рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения счета эксплуатирующей организации для того, чтобы выплачивать компенсации. То есть у каждой организации, которая управляет шахтой, да, должен быть счет, на котором будет еще увеличена сумма для того, чтобы выплачивать компенсации в случае аварий, и не только аварий, да, но вообще, в принципе, оплачивать травмы, ранения шахтеров. Шахта есть шахта, это очень опасный объект, не только чревато взрывами. Каска, конечно, хорошо, но все равно камушек может прилететь и потяжелее.
Да, напомним, что трагедия в этом году произошла 25 ноября на шахте «Листвяжная». Это Беловский район Кемеровской области. И в результате происшествия погиб 51 человек, 106 человек пострадали. И среди погибших также 5 горноспасателей, которые участвовали в операции по вызволению шахтеров.
Да, это, кстати, вот эта ситуация с двумя шахтами и послужила с авариями на двух шахтах, и послужила поводом для большого оперативного совещания, в ходе которого, вот, собственно, и были подготовлены, по итогам которого были подготовлены вот эти поручения. Кстати, еще одно поручение получило правительство России вместе с правительством Кемеровской области, Кузбассом. Значит, поручено не позднее 2024 года завершить строительство национального аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей. Все это будет организовано в городе Новокузнецке. Должно быть предусмотрено необходимое софинансирование за счет средств федерального бюджета и местного. А также Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля скорректировать федеральное соглашение по угольной отрасли таким образом. Это вот то, о чем, насколько сколько у нас было эфиров после трагедии на шахтах, да, и все причастные к угольной отрасли, все в один голос говорили, что именно этого мы и добиваемся. Так вот, будет проработано до 1 февраля законодательство таким образом, чтобы и привязка зарплат шахтеров к объемам выработки была убрана. Чтобы не зависела зарплата шахтера от того, сколько часов он проведет в забое, чтобы не было вот этой привязки, что вот есть, есть зарплата, вот он за нее работает, а не так, что как потопаешь, так и полопаешь, как говорят в народе. То есть сколько киркой...
И поэтому шахтеры вынуждены идти, да, даже когда осведомлены о нарушениях техники безопасности, вынуждены идти, ну, чтобы заработать на жизнь.
Да, поэтому и ну, это же и для организма удар, представляешь, ну, как бы у них же там смены идут по несколько,
ну, понятно,
по
что
часами.
Там не поработаешь, да, по 10-12 часов, конечно, это же, да, просто, так скажем, насилие над организмом, столько времени работать в забое, да, при таких физнагрузках, еще и в таких тяжелых условиях под землей. А во втором инциденте, я напомню, 19 декабря он случился на шахте имени Рубана. Это Ленинск-Кузнецк, та же Кемеровская область, Кузбасс. Но все обошлось, эвакуировали всех горняков, никто не пострадал, и произошло там нагревание угольного пласта в шахте из-за того, что случилось возгорание в соседних шахтах, которые уже не эксплуатировались.
Ну и еще одно очень важное поручение дал Владимир Путин. До 1 мая необходимо будет установить ответственность руководителей шахт за воспрепятствование осуществлению профсоюзного контроля. Профсоюзы все-таки, как, если ты помнишь, на декабрьском вот этом совещании они об этом говорили, они просто кричали о том, что их не допускают, они не могут проконтролировать, в каких реальных условиях работают шахтеры. Так вот, теперь за недопуск профсоюзных активистов на шахты руководителя будут нести ответственность.
Делаем сейчас паузу и перейдем к следующей новости. Замглавы российского МИДа Александр Панкин не исключает, что сертификация газопровода «Северный поток-2» может затянуться до лета. Он пояснил, что процедура так составлена, что она позволяет не то чтобы затянуть процесс, но именно рассматривать в первой инстанции, во второй, в третьей инстанции. И за счет этого сертификация затягивается на многие месяцы.
Да, опять же, нельзя не брать во внимание, цитирую, «американскую кувалду». Да. по мнению дипломата.
Санкционную, надеюсь, или в принципе?
Ну, естественно, санкционную. По мнению дипломата, что американцы скажут, то немцы и сделают. Ну и опять же, ждать козни от США можно на каждом шагу. Ну, самое главное, что хоть и затягивается эта сертификация, все-таки... О закрытии проекта никто пока не говорит, считает кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Кира Сазонова.
Время объяснимо, то есть что все это затягивается, это, в общем-то, связано с там, техническими проволочками и с требованиями соответствия антимонопольного законодательства Европы. Но при всем при этом, мне кажется, самое главное в этой ситуации то, что никто проект не закрывает, то есть все понимают, что все равно Северному потоку-2 быть, и поэтому я думаю, что все будет в порядке, но, конечно, придется подождать, но мы и дольше, по сути, ждали, потому что ну, мы понимаем все, что проекты должны были сдать гораздо раньше, но получилось так, как получилось.
Ну, а между тем цены на газ не падают.
Ну, они более-менее стабилизировались. То есть не 2000 уже, но да, но и не 200 с чем-то, и не 300, да, как раньше.
Как это было еще в начале года прошлого, когда там в марте было где-то там в районе $300-$350 за 1000 кубометров. А сейчас, извините, тоже разница-то очень большая. Причем поразительно то, что обычно цены на газ растут на биржах ближе к отопительному сезону, ближе к концу года. А в 2021 году началось прям чуть не с начала года. То есть с весны уже начался рост. Там уже к маю было $400 за 1000 кубометров. И дальше, и дальше, и дальше. И мы видели в пике и больше 2000. И, в общем-то, казалось бы, европейцам самим выгодно сейчас пустить газ вот по Северному потоку и за счет увеличения объемов...
Второму.
За счет увеличения объемов газа на рынке сбить цену. Ну, нет же, тянут. Зачем тянут? Вопрос открытый тут.
При этом вот эта вся ситуация позволила «Газпрому» показать рекордную прибыль и рекордные дивиденды ожидает компания. Лучший показатель по добыче был продемонстрирован в 2021 году. Накануне об этом сообщил глава российской газовой компании Алексей Миллер. Почти 515 миллиардов кубов газа было добыто. Из них было отправлено в дальнее зарубежье, как раз-таки Европа, та самая, ну, не только Европа.
Не только, да.
Да, ну, входит в этот показатель Европа больше 185 миллиардов кубометров газа, и это почти на 6 миллиардов кубов больше, чем в предыдущем 2020 году. В предыдущем, я имею в виду, для отчетности.
Ну, при этом, я говорю, цены почему-то держатся на газ, то ли ажиотажный спрос так подстегнул, да, восстановление экономик. Ну, решить эту проблему можно, но европейцы сами не хотят.
Делаем сейчас паузу и к следующей новости.
Вы слушаете радио «Спутник».
Пятеро военнослужащих сирийской армии погибли, еще 20 получили ранения после нападения на колонну боевиков Исламского государства, запрещенного в России. Террористы устроили засаду в сирийской пустыне в 50 километрах от нефтяной станции Махата-эс-Силиса. Огонь по одному из автобусов был открыт из орудия 23-миллиметрового калибра.
Да, как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, которая базируется в Великобритании, по их данным, погибших 9 человек и 15 раненых. Прекратить вот эти нападения боевиков можно, но для этого недостаточно только военной силы. Необходимы политические решения, уверен военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
общая тенденция позволяет судить о том, что на сегодняшний день правительственные войска в состоянии бороться с террористическими группами, но много нужно решить еще и политических вопросов. Это прежде всего, чтобы государства, особенно европейские, которые участвовали в том, чтобы расчленить Сирию, помогли восстановить экономику, чтобы другие иностранные военнослужащие покинули территорию. То есть еще много надо чего сделать в Сирии для того, чтобы мирная жизнь вступила в свои права.
Ну и, конечно же, остается провинция Идлиб, где на данный момент максимальная концентрация вот, боевиков запрещенного в России исламского государства.
И не только его.
И не только его, и там много кого туда согнали.
Различные бандформирования.
Да. Вот по сообщениям Reuters, российские самолеты возобновили бомбовые удары вот, по позиции в Идлибе. По их данным, по данным издания, якобы удары наносились прямо по городу, и была разрушена главная водонасосная башня, да, которая обслуживает Идлиб. Эти данные изданию подтвердили неназванный источник в ООН. Со своей стороны, что российские военные, что сирийские власти заявляют, что бомбардировки ведутся исключительно по военным частям, а никак не по мирной инфраструктуре. Ну, если вот чуть-чуть переместиться от Сирии в сторону Багдада, там тоже произошел неприятный инцидент 3 января. Дело в том, что 3 января, вторая годовщина гибели генерала Касема Сулеймани. Да. Ввиду этого события силы международной коалиции, которые располагаются в аэропорту Багдада, против них были использовали
с помощью беспилотников.
Удалось с ними справиться, их сбили, но на обломках обнаружили надписи вполне символичные: «Месть лидера» и «Месть Сулеймани».
Да, помнят, видимо, в шиитском ополчении. Кстати, тогда погиб еще и замкомандующего этого самого шиитского ополчение Ирака Абу Махди Аль-Мухандис. Тоже фигура знаковая. Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
Свергнутый и возвращенный премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил, что уходит в отставку. Как подчеркнул глава Кабмина, он освобождает этот пост для других сыновей и дочерей родины, двигающихся в направлении гражданского демократического государства. По мнению премьера, необходимы новые консультации для соглашения по переходному правительству.
Да, также он также он подчеркнул, что для него было честью управлять правительством Судана в тяжелых условиях на протяжении более 2 лет. Но, в общем, скорее всего, он просто не хочет быть причастным к тому бардаку, который творится в стране, считает африканист, профессор Высшей школы экономики Николай Щербаков.
Посмотрев на то, как и что происходит в стране, где, в общем, демократическими преобразованиями или реальным развитием пока еще не пахнет, я так полагаю, что он решил не ассоциировать себя с происходящим и поэтому подал в отставку. Вполне естественное, закономерное решение. Человек, который предполагал заниматься, вероятно, политикой, предполагал заниматься какими-то преобразованиями, но не выдержал в этой конкурентной борьбе и понял, что было бы более удачным для него и, может быть, даже перспективным, потому что потом можно вернуться. Если ты подал в отставку, то вполне возможно и возвращение. Но он сейчас отошел в сторону.
Хамдук вообще натерпелся после того, как пришел к власти, после свержения многолетнего лидера Аль-Башира. в Судане. Так вот, в марте 2020 года на него было совершено покушение под автомобилем его кортежа, где ехал премьер-министр, сработало взрывное устройство. Точнее, оно сработало в припаркованном автомобиле в то время, как проезжал рядом кортеж. А в октябре 2021 года его с супругой похитили. И мы с тобой тоже это, да, освещали. Тоже это освещали. Там опять пришли военные, им не понравилось, что гражданская активность началась на улицах. И, кстати, сам Хамдук призывал граждан выйти на улицы с мирными демонстрациями, но все там завершилось немирно, потому что военные не потерпели никакого выхода. После чего было вот это покушение, но потом вроде бы как удалось договориться, и буквально на следующие сутки Хамдук с супругой вдруг опять материализовались в собственной резиденции. Там появился сразу обвиняемый, некий генерал, и вот пошел заново процесс. И вот, видимо, он привел к тому, что Хамдук решил из-за всей этой игры выйти, похоже.
Судя по всему, да. Хотя не исключено, что он сейчас, выйдя белым, не запачканным всем тем, что происходит в стране, через годик может прийти как спаситель нации и быть избран всенародно.
Делаем сейчас паузу, и еще новость остается у нас.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Итак, гонконгское издание Citizen News объявило о своем закрытии. С 4 января новости перестанут обновляться, и сайт будет закрыт. Свое решение журналисты объяснили ухудшением свободы прессы. Как отметили в издании, цитирую, «наша лодка попала в шторм». Очень по-китайски, да? «Наша лодка попала в шторм. В этой кризисной ситуации мы должны прежде всего обеспечить безопасность всех тех, кто находится на борту».
Да, китайскоязычный сайт Citizen News был основан 5 лет назад группой из 10 известных в регионе журналистов. Очень быстро набрал популярность. В результате штат увеличился до нескольких десятков репортеров. Но неоднократно они опубликовали материалы, в которых критиковали центральные власти Китая и правительство Гонконга. В октябре прошлого года секретарь по вопросам безопасности местной администрации Крис Тан обвинил портал в публикации недостоверных сведений, которые вводят читателей в заблуждение. Но вот последствия такого закрытия известного портала, да, оценил руководитель Центра российско-китайских исследований факультета журналистики МГУ Евгений Зайцев.
После принятия закона о безопасности, после объявления, то есть по принятию дополнительных положений к этому закону осенью этого года, это связано там вот с контролированием информационного поля вот в сфере выявления и пресечения фейк-ньюс. Ну вот, это политика законотворческая, которая направлена на определенное, ну скажем так, китайские власти любят слово регулирование, мы можем употребить слово ужесточение законодательства. В этой сфере, безусловно, определенные круги, определенные слои населения в Гонконге будут недовольны, и массовый протест не исключен.
Ну, кстати, закрылся этот портал после того, как в Гонконге 29 декабря полиция заморозила активы оппозиционного интернет-издания Stand News и задержала 7 бывших и действующих руководящих сотрудников. Все это производилось в рамках расследования дела об угрозе национальной безопасности. Их подозревают в сговоре с целью публикации подстрекательских материалов, то есть с призывами выступить против властей. И утверждается, что вот эти публикации, эти материалы в том числе направлены на разжигание ненависти и населения в обществе. Насилия в обществе, да. После арестов обыски в редакции сайта были прекращены, и, ну, собственно, проведены обыски и прекращена работа этого издания. И вот не дожидаясь, когда придут уже в редакцию к Citizen News, они решили сработать на опережение и закрыться сами.
Кстати, сегодня в Гонконге принесли присягу депутаты законодательного совета нового созыва. Но вступят в должность они только 12 января. Ну вот, запланирована присяга чуть пораньше. Там целая церемония была, присутствовала глава гонконгской администрации Кэрри Лам и играл государственный гимн КНР, Китайской Народной Республики, потому как не забываем, что Гонконг — это специальный административный район КНР. А специальный административный, да, подразумевает особое самоуправление, но, тем не менее, в последние годы, как показалось Пекину, этого самоуправления стало слишком много.
Да, и в результате, в ответ на закручивание гаек со стороны Пекина, гонконгцы начали выходить на улицы, и очень активно, кстати.
Заканчивается на этом новостной дайджест праздничного дня, 3 января. Для вас работали Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.